А вот что сообщают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем -2, -4, гололедица. В Екатеринбурге до -3, в Владивостоке -4 ожидается. В Калининграде +3, облачность, небольшие осадки. Холодно в Красноярске до -12 градусов, в Мурманске до -6, в Новосибирске 0, в Сочи +8, ну а в Москве ожидается минимальная температура -1, +1, по области 2, +3 градуса. Днем осадки преимущественно в виде снега и гололедица. Вы слышали в новостях о том, что на Украине создана новая оранжевая коалиция, и более подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
52-летний Владимир Литвин давно в украинской политике. Он работал главой администрации еще президента Леонида Кучмы и с 2002 по 2006 год уже возглавлял Верховную Раду. Заняв спикерское кресло, Литвин сразу же объявил о формировании новой парламентской коалиции.
Депутатские фракции Верховной Рады Украины, блок Юлии Тимошенко, блоку «Наша Украина. Народная самооборона», блок Литвина, утворили коалицию депутатских фракций Верховной Рады Украины.
Отвечая на вопросы журналистов относительно формирования нового правительства, Литвин заявил, что не видит оснований для серьезных кадровых перестановок и смены нынешнего премьер-министра Юлии Тимошенко. Известно, что глава государства хотел бы видеть на этом посту профессионала, который не имел бы президентских амбиций. Впрочем, как выясняется, между тремя фракциями пока не подписано коалиционное соглашение, и более 30 депутатов от пропрезидентского блока еще не давали согласия на создание большинства в таком формате. Слово политологу Александру Дергачеву.
Проблема действительно во фракции «Нашей Украины». Если упрощать, то есть две части. Одна – сохранившая близость к президенту, вторая – готовая маневрировать отдельно. Так вот, выходит так, что некоторые близкие президенту депутаты из этой фракции выражают сомнения, есть ли коалиция и соблюдены ли правила.
На известие о появлении коалиции трех пока никак не отреагировал Виктор Ющенко. Вчера он находился с визитом в Литве и о последних событиях в Верховной Раде узнал в самолете, на котором возвращался в Киев, продолжает Александр Дергачев.
Президент должен теперь привести в чувство ту группу депутатов, на которую он сохраняет преимущественное влияние. Трудно себе представить, что он нашел бы аргументы в пользу нового варианта коалиции «Нашей Украины» с партией регионов. И опять-таки часть, и это на принципиальных, так сказать, основах, часть этой фракции была против этого. То есть фактически та коалиция, которая сейчас провозглашена, чуть ли не единственный формат, который президент должен по логике поддержать. Но при этом соблюдены ли его интересы? То есть непонятно, с его ли ведомо и насколько серьезно было все это оговорено.
Между тем в нашей Украине народной самообороне уже разгорелся скандал. Депутаты требуют объяснений, почему на документе о создании коалиции трех стоит подпись не лидера парламентской фракции Вячеслава Кириленко, а его заместителя, лояльного к Тимошенко, председателя Народного руха Бориса Тарасюка. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня исполняется 60 лет со дня принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей Декларации Прав Человека. Слушатели в прямом эфире рассуждают об этом документе. Говорить о нем можно много, но ограничусь одним. Он не выполняется и не может выполняться, пока человек угнетает человека. Николай Борода так считает. А вот что нам пишет наш слушатель господин Жуков. Крепостному праву не будет конца в стране чудес. И еще одно сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска. Я знаю, что Советский Союз воздержался от принятия декларации. Теперь Россия пытается навязать миру свое понимание прав человека. С другими мнениями познакомимся чуть погодя. 8:11 московское время. Ко мне подключилась в студии Валерия Шабаева вновь, которая сегодня читает, анализирует и детализирует свежие российские газеты. Приветствую.
Доброе утро. Сегодня наши пишущие коллеги обратили внимание вот на какую тему. Кассационная коллега Верховного суда России вчера подтвердила наличие в действиях бывшего председателя Государственного таможенного комитета, а теперь первого заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и члена Генсовета Единой России Валерия Драганова. Так наличие это было признаком превышения должностных полномочий, санкционировав таким образом начало процедуры его уголовного преследования, пишет об этом газета «Коммерсант», а также «Время новостей». Судебного разбирательства господин Драганов теперь может избежать, только если Государственная Дума откажется лишить его иммунитета. Сам спикер Госдумы и председатель Высшего Совета Единой России Борис Грызлов уже высказался в поддержку подозреваемого. К тому же сроки давности по инкриминируемому господину Драганову преступлению вышли, отмечает «Коммерсант». Независимые, сообщает, в аппарате правительства развернулись чистки кадров. По данным независимой, под сокращение попали чиновники пенсионного возраста. Подавляющее большинство из них многие годы проработали в Белом доме, заслужили пенсии, и вот теперь их выставляют на улицу. В условиях кризиса, когда предприятия и организации увольняют сотрудников, тем, кому сегодня за 60, уже будет практически невозможно трудоустроиться, отмечает издание. Источник независимых в Белом доме сообщил о том, что в ближайшие 2 недели аппарат правительства ждут массовые увольнения сотрудников пенсионного возраста. По словам чиновника, пенсионеров поставили об этом в известность в ноябре. Примерно месяц был дан каждому на утряску необходимых формальностей, сдачу дел. И вот теперь люди, проработавшие в правительственных департаментах многие годы, получают расчет. Ну, а об административной реформе сегодня пишет издание «Газета». Вчера состоялось заседание правительственной комиссии по проведению административной реформы под руководством вице-премьера, руководителя аппарата правительства Сергея Собянина. Одним из решений комиссии стало одобрение поправок, позволяющих органам власти субъектов федерации создавать многофункциональные центры по оказанию государственных услуг, организованных по принципу одного окна. Многофункциональный центр – это по существу своего рода государственный супермаркет, где предоставляются госуслуги населению и предпринимателям, от муниципальных до федеральных. Одной из задач центра является синхронизация межведомственных и межуровневых административных регламентов. И еще одна публикация, вернее, публикация не одна, об этом тоже пишут многие. Следственный комитет при прокуратуре вчера официально объявил о закрытии уголовного дела по факту катастрофы авиалайнера А-310 авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Иркутска летом 2006 года. После 2,5 лет работы следствие пришло к выводу, что пилоты в трагедии не виноваты, а ее причинами были конструктивные недостатки и нештатная работа систем управления лайнером. Таким образом, получилось, что людей в произошедшем винить нельзя. И, соответственно, в уголовном деле, расследовавшемся по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», нет и состава преступления. Само по себе закрытие дела не было неожиданностью, потому что даже если была признана вина пилотов, его все равно пришлось бы закрыть в связи с гибелью подозреваемых. И, кстати, именно так заканчивается расследование большинства катастроф. Однако приведенная СКП мотивировка решения стала без преувеличения настоящей сенсацией. Но подробнее я об этом уже расскажу в следующем выпуске.
Договорились. Воздушная дуэль, газета «Время новостей». Спасибо, Леша. Валерии Шабаевой. С нетерпением ожидаем вас в нашей студии примерно через полчаса. 9:15 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Индии обнародованы имена и фотографии 9 убитых боевиков, совершивших теракты в Мумбаи. Греческая полиция вновь была вынуждена отражать нападение демонстрантов в Афинах. Антиправительственные демонстранты призывают к всеобщей забастовке. Всемирный банк прогнозирует резкое замедление роста мировой экономики. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. 13:07 на наших волнах слушайте программу «Час прессы». Тема «Коалиционное страдание на Украине. Кто с кем и против кого». В программе участвуют депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Ведущий Виталий Портников. «Час прессы». 13:07. Время московское. К спортивной информации на наших волнах. Главным событием вчерашнего дня стали очередные матчи в Лиге чемпионов. Завершились групповые соревнования в 4 группах. Вчера в группе А Челси выиграл у румынского Клужа в Лондоне 2-1, а Рома на своем поле взяла верх над французским Бордо 2-0. И таким образом Рома и Челси продолжают участие в Лиге чемпионов. Третье место занял Бордо. В группе «Б» успешно выступили греческий Панатинаикос и итальянский Интер. Панатинаикос в Афинах выиграл у кипрского Анортосиса 1-0, а Интер уступил Вердеру 1-2. Тем не менее, Вердеру не хватило одного очка для того, чтобы продолжить участие в Лиге чемпионов. Повторю, Интер выходит в следующий раунд. В группе «С» первое и второе места заняли Барселона и португальский Спортинг. Барселона уступила на своем поле в последнем матче донецкому «Шахтеру» 2-3, а «Спортинг» выиграл в гостях у швейцарского «Базеля» 1-0. «Шахтер» занял третье место. Ну и в группе «Д» продолжают участие «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Английский клуб выиграл у голландского «ПСВ» на его поле 3-1, а «Марсель» и «Атлетико» сыграли в ничью 0-0. Третье место в этой группе занял «Марсель». Накануне сегодняшнего матча между мадридским «Реалом» и питерским «Зенитом» был отправлен в отставку главный тренер королевского клуба Бернд Шустер за неудовлетворительные результаты, и его место занял Хуан де Рамос. В открытом чемпионате России по хоккею в континентальной хоккейной лиге вчера были сыграны 4 матча. Нижегородские торпедовцы взяли верх в Новосибирске над хоккеистами местной «Сибири». Дополнительное время 5-4. «Лада» уступила рижскому «Динамо» 0-1. Минские «Динамовцы» проиграли «Акбарсу» в Казани 1-2. А московские потерпели поражение от «Нефтехимика» со счетом 2-6. Ну и о баскетболе в рамках Еврокубка. Прошли 2 матча с участием российских клубов. «Химки» взяли верх на площадке турецкого «Бешикташа» 71-69. Ну а в российском матче в Казани местный «Уникс» выиграл у московского «Динамо» 80-71. Продолжим разговор о спорте на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9». Ну а сейчас 3 минуты экономической информации.
Общий объем экономики России в январе-сентябре увеличился на 7,3% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы его роста в третьем квартале составили 6,2%, став минимальными за 3 последних года. В ноябре Министерство экономического развития России дважды снижало прогноз темпов роста ВВП в 2008 году с 7,8% до 6,87%. Международный валютный фонд также снизил прогноз роста экономики России в 2008 году в целом с 7,8% в конце сентября до 6,8% в начале ноября. В России вступили в действие поправки в закон о таможенном тарифе, который предусматривает переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Как считают в правительстве, новый порядок расчета пошлин на экспорт нефти позволит более оперативно реагировать на динамику мировых цен. Общий объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс России за период с 2006 до 2030 года составит 1 триллион 870 миллиардов рублей, заявил директор Института энергетической стратегии Министерства энергетики России Виталий Бушуев. По текущему обменному курсу это почти 67 миллиардов долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 25 ноября по 1 декабря снизились на 1,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 20 рублей 67 копеек, или по текущему курсу примерно 74 американских цента. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 9,2%. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-октябре увеличился почти на 35% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил 1 миллион 744 тысячи, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объем автомобильного импорта в Россию за 10 месяцев текущего года составил почти 26,5 миллиардов долларов.
С некоторыми новостями экономики Сергей Сининский. А вот что сообщает Центробанк о курсе валют. Подешевели и американская валюта, и европейская. За доллар сегодня дают 28 рублей, за евро ровно 36 рублей. 8 часов 22 минуты московское время. Завершение этого отрезка утреннего эфира. Калейдоскоп американских событий.
Федеральная прокуратура обвиняет губернатора Иллинойса в мошенничестве, взяточничестве и других серьезных прегрешениях. Всемирное потепление представляет угрозу национальной безопасности, заявляет Барак Обама. Рабочие заставили банк вернуть к жизни закрытую фабрику. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенсация, шок, негодование – этими эмоциями были переполнены во вторник не только сообщения об аресте губернатора Иллинойса. Они были в удивительной полноте представлены во время пресс-конференции федерального прокурора, объявившего об аресте Рода Благоевича и главы его канцелярии. Рассказывает Алан Давыдов.
Аресту губернатора Благоевича предшествовало 5-летнее расследование деятельности его администрации и федеральной прокуратурой. Среди инкриминируемых губернатору деяний – вступление в сговор с целью мошенничества и попытка получить взятку. Главное обвинение касается попытки губернатора, по сути, продать место сенатора, освобожденное Бараком Обамой после избрания президентом. По законам Иллинойса, за губернатором остается право назначить замену ушедшему сенатору по своему усмотрению. 52-летний губернатор-демократ устроил подобие аукционных торгов среди претендентов. Как говорится в федеральном исковом заявлении, Благоевич мечтал, чтобы сенатор-назначенец в виде вознаграждения помог получить ему должность посла или министра здравоохранения США или иную престижную высокооплачиваемую должность с окладом от 250 000 до 300 тысяч долларов в год. Он также хотел, чтобы назначенный им сенатор помог его супруге получить место в каком-нибудь корпоративном совете директоров, где бы она получала не менее 150 тысяч долларов в год. Члены следственной группы кропотливо записывали разговоры Благоевича с советниками, фандрейзерами и близкими к нему должностными лицами. Обвинительный документ на 76 страницах в деталях рисует картину торговли влиянием. Так, согласно исковому заявлению прокурора, губернатор Благоевич обсуждал возможность лишить детскую больницу в Чикаго 8 000 000 субсидий из бюджета штата после того, как ее руководитель не передал 50 тысяч долларов в фонд политической поддержки губернатора. Благоевич также обвиняется в попытках воспрепятствовать поддержке администрации штата издательской компании «Трибьюн», которая пыталась добиться финансирования из различных источников, чтобы предотвратить банкротство. По сведениям группы расследования, причиной стала ярость губернатора по поводу того, что ряд членов редколлегии газеты «Чикаго Трибьюн», принадлежащей этой компании, начали дискуссию о возможности его импичмента. Комментируя арест губернатора Иллинойса, федеральный прокурор Патрик Фитджеральд заявил: «Сегодня печальный день для федерального правительства и для правительства штата Иллинойс. Губернатор Благоевич поистине опустился до невиданного ранее низкого уровня. Его арестовали в самой гуще того, что называется не иначе, как преступный разгул политической коррупции. Наши действия были направлены на то, чтобы положить этому разгулу конец». Барак Обама, готовящийся через 40 дней стать президентом, сдержанно прореагировал на арест губернатора штата, ставшего трамплином его политической карьеры. «Я огорчен и ошеломлен новостью, но поскольку расследование касается губернатора, я не считаю уместным комментировать это в данный момент»,
рассказывал Алан Давыдов. Эти обвинения, впрочем, не слишком изумили самих иллинойцев. Штат этот уникален тем, что коррупция в нем стала вещью почти естественной. Это, так сказать, налог на ведение бизнеса. Избиратели не однажды возвращали к власти нечистых на руку политиков. Об этой странной особенности штата Ян Рунов попросил рассказать Дэна Миллера, сотрудника Чикагского института «Хартланд».
Если учесть, что 4 губернатора штата были приговорены к тюремному заключению, и 2 из них до сих пор отбывают тюремный срок, трудно отрицать, что штат Иллинойс занимает печальное и малопочетное место среди наиболее коррумпированных штатов. Складывается впечатление, что коррупция в верхних эшелонах власти — это традиция.
Где корни этого?
Атмосфера коррупции берет начало в штате Иллинойс со времен сухого закона, когда Аль Капоне и другие гангстеры разделили город Чикаго и штат Иллинойс на территории своего влияния, где они нелегально торговали спиртным и платили политикам и судьям за то, чтобы Фемида оставалась слепой. Коррупция в Иллинойсе никогда не переставала быть серьезной проблемой. И все же одно дело уличная преступность, а другое – продажа политических должностей. Проблема в том, что в Иллинойсе, особенно в последние 25 лет, доминирующей политической силой неизменно остается демократическая партия. Фактически, Иллинойс – однопартийный штат. Демократическая партия практически никого не боится и ни перед кем не отчитывается, считает себя всегда правой, уверена в своей безнаказанности. В соседних с Иллинойсом штатах – Индиана, Висконсин, чуть дальше – Миннесота – там коррупция не остается безнаказанной так долго, как в Иллинойсе, и не достигает таких масштабов. Коррупция на уровне губернатора, как это происходит в Иллинойсе, довольно уникальный случай для Америки. Я считаю, что это результат многолетнего однопартийного правления в Иллинойсе и результат установившегося в штате режима огромного количества правил и ограничений, касающихся ведения бизнеса и частной жизни граждан. В такой обстановке люди вынуждены платить дань за право на инициативу, на свободу, подкупать систему, подкупать должностные лица, подкупать полицию, чтобы она смотрела в другую сторону. Поскольку сенатор Обама избран президентом, на его место в Сенате губернатор должен назначить человека. Как Благоевич сможет это сделать, если он арестован? Вопрос о том, кто заменит сенатора Обаму, повис в воздухе. Благоевич остается губернатором, ибо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. По Конституции штата Иллинойс только он, действующий губернатор, вправе назначить нового сенатора, пока не наступит время очередных выборов. В этом одна из причин поспешности окружного прокурора Фитт-Джеральда, выписавшего ордер на арест Благоевича. Фитт-Джеральд подозревает, что Благоевич назначит сенатором того, кто ему заплатит за это. Возможно, ассамблея, то есть Нижняя палата законодательного собрания Иллинойса, начнет процедуру импичмента губернатора, но это многомесячный процесс, и за это время Благоевич, боюсь, успеет выбрать преемника Обамы. Чтобы этого не произошло, лидеры Демократической партии в Вашингтоне и в Иллинойсе призывают законодателей штата срочно назначить внеочередные выборы и этим не дать Благоевичу назначить нового сенатора на место Обамы.
Ну а пока Род Благоевич остается губернатором и отметает все предъявляемые ему обвинения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
По завершении калейдоскопа американских событий в новости в нашем эфире в начале следующего часа, затем в эфир выйдет программа «Свобода в 9», и ее ведущий Михаил Соленков присоединился ко мне в студии. Приветствую.
Доброе утро, Дмитрий. В нашей программе, в программе «Свобода в 9», в самом начале поговорим о том, состоятся ли в Москве и Петербурге марши несогласных в это воскресенье, 14 декабря. Даже вопрос, наверное, не столько в том, состоятся они или нет, а сколько будут ли они согласованы с местными властями, московскими и петербургскими. Кроме того, у нас будет тема заседания Люксембургского клуба в Москве. Ученые говорят о глобальной безопасности, ядерной угрозе, ядерном оружии. Ну и постараемся разобраться в ситуации, почему жители Хабаровска выступили против местных энергетиков. Вот, Дмитрий, такие темы будут в программе «Свобода в 9».
Сегодня. Говорим мы сегодня и о 60-летии со дня принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Всеобщей Декларации Прав Человека. Слушатели сегодня рассуждают об этом документе в прямом эфире. Господин Степанов считает, какой толк же от прав человека, если в России они только на бумаге, а в жизни меньшинству густо, а большинству пусто. До встречи, коллега, примерно через час в нашем эфире. Московское время 8:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Международный день прав человека. В Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Накануне глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила Интерфаксу, что в России все сферы жизни, как она выразилась, уязвимы с точки зрения прав человека. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Об этом объявил во вторник вечером новоизбранный спикер Верховной Рады Владимир Литвин. В новую коалицию вошли блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Литвина. Новая оранжевая коалиция будет иметь 258 из 450 депутатских мест. Священный Синод Русской Православной Церкви соберется в среду, чтобы определить дату выборов нового патриарха Московского и всея Руси. Заседание начнется в полдень. 16-го по счету предстоятеля Русской Православной Церкви должен избрать предположительно в конце января поместный собор, собиравшийся последний раз в 90-м году. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Министр культуры России Александр Авдеев считает, что башня «Газпрома» испортит облик Санкт-Петербурга. Планируемое в северной столице здание Охта-центра министр поместил в один ряд с башней у Международного дома музыки в Москве, которая оказалась видна с Красной площади на фоне храма Василия Блаженного и испортила весь вид. Антиправительственные манифестации в Греции призвали остановить по всей стране работу предприятий, служб и общественного транспорта. Всеобщая забастовка должна последовать за волной уличных беспорядков, вспыхнувших в результате того, что полицейский в Афинах застрелил 15-летнего подростка. Командующий войсками США на Ближнем Востоке и Центральной Азии Дэвид Петреус выступает за значительное увеличение американского военного контингента в Афганистане. По словам Петреуса, он уже рекомендовал перебросить туда дополнительно около 20 тысяч солдат.
Как сообщает интернет-ресурс GizMeteo.ru, сейчас в Москве давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность 87%, ветер юго-восточный, температура плюс 2 градуса днем, осадки в виде мокрого снега, столбик термометра опустится до отметки минус 2 градуса, ну а ночью ожидается понижение температуры до 6 градусов. И вновь о 60-летии со дня принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Всеобщей Декларации Прав Человека. Об исторических условиях принятия этого документа, его роли и значении в современном мире наш корреспондент Карен Агамиров беседовал с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер о предыстории и развитии Всеобщей декларации прав человека.
То, что произошло в связи со Второй мировой войной, Холокостом и всеми другими страшными вещами, которые привели к тому, что такую всемирную хартию вольностей, прав и свобод каждого человека, подчеркну, каждого, а не только граждан отдельной страны или там свободных людей отдельно, не свободных, как было в древности, отдельно, решили провозгласить в первую очередь вот Объединенные Нации по окончании Второй мировой войны. Здесь не нужно объяснять, чем это было вызвано. Интереснее другое, насколько наше 60-летие характеризуется продвижением, с одной стороны, самих идей, а с другой стороны, и что препятствует тому, чтобы это стало уже каждодневной практикой, а не только идеалами, которые написаны вот на флаге Объединенных Наций или всего прогрессивного человечества. Поэтому, мне кажется, нужно сказать о двух вещах, для меня очень важных. Что, конечно, декларация, это всеобщая, которая является естественным продолжением тех различного рода деклараций на протяжении последних веков, которые провозглашались в передовых и, в первую очередь, западных демократиях и наиболее продвинутых в правовом отношении странах, она все-таки сделала, правда, главным для людей во всем мире то, что у них есть свои неотъемлемые права, которые не зависят ни от того режима, при котором они живут, даже не зависят от того социального или экономического положения, в котором они в данный момент находятся. То есть дала как бы фундамент для всех людей, с одной стороны, для каждого противостояния тому, как мы говорим, нарушителю, который на них наезжает тот или другой момент, а с другой стороны объединяет людей, потому что, в общем, это, пожалуй, один из немногих документов, который, хотя он такой идеалистический, можно сказать, но объединяет людей независимо ни от конфессии, ни от чего-либо другого, а только на основании их человеческой природы. Это довольно важно, потому что, в общем, можно сказать, что это чуть не первый такой глобализационный документ, на основании которого краеугольный камень, который нельзя выдернуть из всего того, что произошло с человечеством дальше. Что для меня еще важно то, что в этом документе, что хотя потом эта система всех так называемых ООНовских прав человека и дополнялась, и размывалась, но все-таки в основу положены права личности, а не тех или других групп, уж тем более не государств, ни этносов, ни чего-либо-то еще. В основе лежит именно право каждой божьей твари. Второе, что для меня очень важно в этой системе, это то, что кроме вот этих вот естественных неотъемлемых прав каждого, то провозглашается, и дальше это все разрабатывалось на протяжении уже многих десятков лет вот в разного рода механизмах и системах защиты и соблюдения прав человека, это верховенство права. Дан человечеству некий инструментарий, не только идеи святые и на все времена, но и дан реальный судебно-правовой инструментарий того, как должны уже сочетаться права людей друг с другом.
Подвел черту директор Института прав человека Валентин Гефтер. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это были рассуждения специалиста, а теперь давайте справимся мнением простых жителей Обнинска. С ними накануне беседовал корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин.
У нас в стране сложилось распространенное мнение, что права и свободы человека, гражданина нарушаются. И несмотря на то, что существует эта декларация, которая является основой нашей жизнедеятельности, чтобы у нас какого-то варварства не возникло, но, по сути дела, все равно нарушение каких-то прав идет. И примеров, наверное, можно было бы привести много.
Декларация прав человека – это принятый международным сообществом свод свобод граждан. Хотя, несомненно, индивидуальность каждой нации накладывает на него те или иные особенности. Понятно, что в нашей стране декларация не может работать точно так же, как она работает, например, в Соединенных Штатах. Просто в силу менталитета русского человека, который многие свои права может понимать или очень широко, или не знать про них вообще и не пытаться пользоваться этими правами.
Честно говоря, ничего не знаю, но, скорее всего, она должна защищать права человека. Но в каком виде это делается, я себе не представляю.
Она была принята давно с намерением, что будут соблюдать то, что там установлено. Право человека, конечно, соблюдается, только пока это не пересекается с чьими-то интересами. Права человека – фикция.
Знаю, конечно, но только в общих чертах. Задаешься невольно вопросом. Если такая жесткая вертикаль власти, почему такое небрежительное отношение по отношению к человеку, то, что связано с его правами? Почему они везде и всюду нарушаются?
Впервые услышал всеобщей декларации прав человека. Когда была война вот в Югославии, американские деятели упоминали они то, что, дескать, не соблюдаются права человека там. Они могли соблюдаться бы, наверное, в правовом государстве, какового на данный момент не существует.
Знаешь, что принята такая декларация и отражена в Конституции нашей страны? Основные права и свободы, наверное, работают. Свобода слова, вероисповедания, медицинское обслуживание. Но вот это не всегда работает, с моей точки зрения. Потому что порой так организована в наших больницах помощь, что люди не могут ее получить.
Всеобщая декларация прав человека была принята Организацией Объединенных Наций. Декларация прав человека частично упомянута в Конституции Российской Федерации по каким-то правам. Но дело в том, что не все права, конечно же, соблюдаются.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что вы знаете о всеобщей декларации прав человека. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пришел черед рубрики «Культура». Темы выпуска: Миллер и Чехов – самые успешные драматурги на Бродвее. Голландский политик покажет фильм об исламе. Снежное шоу Полунина возвращается в Нью-Йорк. У микрофона Ярослав Шимов.
Самыми успешными с коммерческой точки зрения спектаклями на Бродвее были в этом сезоне «Все мои сыновья» Артура Миллера, впервые поставленная в 1947 году, и «Чеховская чайка», премьера которой состоялась в 1896 году. Бюджет постановки пьесы Миллера составил 3 миллиона 250 тысяч долларов, бюджет «Чайки» – 2 миллиона 55 тысяч. 23-летний голландский политик иранского происхождения Эсхан Ями, основавший партию бывших мусульман, намерен показать 15-минутный фильм, критикующий ислам. Фильм снят на английском языке. Действующие лица – журналист и пророк Мухаммед, который дает интервью журналисту. Лицо актера, играющего пророка, в картине не показано. Персонажи говорят о ересе и правах женщин. Фильм будет демонстрироваться на закрытом просмотре для прессы. С августа 2007 года Эсхана Ями постоянно охраняет голландская полиция. клоун Слава Полунин вновь привез на Бродвей спектакль «Снежное шоу». Нью-йоркские критики называют Полунина мастером, виртуозом, а его постановку своего рода уникальным музыкальным театром. Премьера «Снежного шоу» состоялась в 1993 году в Москве. 9 декабря исполнилось 40 лет со дня рождения компьютерной мыши-манипулятора, обеспечивающего связь между компьютером и пользователем. Ее изобрел американский инженер-электронщик Дуглас Энгельбарт. Первая мышь, которую изобретатель продемонстрировал на конференции компьютерщиков в выставочном зале Сан-Франциско, представляла собой деревянную коробку с одной красной кнопкой. Патент на мышь Энгельбарт получил в 1967 году. Тогда же Стэнфордский университет наградил его 10 тысячами долларов. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В первые десятилетия 20 века писатели-фантасты сочиняли сотни романов на одну и ту же тему. Как гений, чаще всего гений-злодей, становится властелином мира. Жюль Верн и Герберт Уэллс, Алексей Толстой и Александр Беляев описывали апокалиптические прожекты изобретателей, которые с помощью таинственных лучей, гипноза, субмарин и ракет ставили на колени свои страны и всю планету. Источник вдохновения был у фантастов под рукой в Берлине, в Риме, в Москве. Доктор Дуглас Энгельбарт, придумавший компьютерную мышь со шнуром, похожим на мышиный хвост, был и остается добрым гением. Это его мышка прибежала, хвостиком махнула и изменила мир. В современном мире таких мышей несметное количество, больше 350 миллионов. Они помогают осуществить замысел изобретателя, с помощью компьютера расширить интеллектуальный диапазон человека и дать возможность интеллекту работать эффективней и продуктивней. Сейчас мало кто помнит, что ровно 40 лет назад в выставочном зале в Сан-Франциско доктор Дуглас Энгельбарт наряду с мышью показал ежа, но именно мышь, а не еж, вызвала всеобщий восторг. Сегодня в Калифорнии ее будут чествовать. Первый тост произнесут за изобретателя, ну а второй за здоровье мыши.
Рубрику «Культура» представили Игорь Померанцев и Ярослав Шимов. И о российских событиях. С 27 марта по 17 апреля в Москве пройдет 15-й фестиваль «Золотая маска». И уже известны имена первых лауреатов и полный перечень всех номинантов на российскую национальную премию. Рассказывает Марина Тимашева.
В преддверии конкурса уже в феврале покажут оперу Мариинского театра «Братья Карамазовы». То есть привезут в столицу, расселят и обустроят оркестр и хор. А за этим последуют легендарные спектакли 20 века – балеты Сильви Гелем, Иржи Киллиана и Уильяма Форсайта. Довольно только этих примеров, чтобы осознать, «Золотая маска» фестиваль дорогостоящий. Ну и сам конкурс – драматические, кукольные, оперные, балетные спектакли общим числом 40 из 15 городов. На мой вопрос, неужели «Маска» еще не слышит поступь кризиса, директор фестиваля Мария Ревякина отвечает.
На самом деле мы планировали еще два очень серьезных проекта и вынуждены были их отменить, поскольку действительно обрушился кризис. И более того, переговоры даже с нашим генеральным спонсором Сбербанком у нас закончились вот буквально неделю назад. То есть были очень серьезные переговоры о сокращении финансирования. И нас поддержали не все наши спонсоры. Стараемся сейчас вот эту маску, что называется, собрать всем миром, то есть помощи и Балтии, и регионов, и европейских посольств.
А тем временем имена первых лауреатов уже названы. Обладателями премии за честь и достоинство профессии стали выдающийся театровед Инна Соловьева и главный режиссер Нижегородского театра комедия Семен Лерман. Золотые маски за поддержку театрального искусства России вручат губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Югры Александру Филипенко и издательскому дому «Коммерсант». Но главная новость, говорит Георгий Тараторкин, а мы соглашаемся.
Это спектакли, которые будут показано на фестивале. Ничего более интригующего, исполненного и ожиданий, и надежд, ничего быть не может. Так мне кажется.
В драматической афише имена все больше известные. Режиссеры Лев Додин, Валерий Фокин, Камы Гинкас, Петр Фоменко, Сергей Женовач, Кристиан Люпа, Александр Цитель. Актеры Алиса Фрейндлих, Полина Агуреева, Олег Басилашвили, Евгений Редько, Евгений Цыганов. Дирижеры Михаил Плетнев, Павел Бубельников, Феликс Коробов. Балетмейстеры Игорь Зеленский, Сергей Вихарев, Алексей Ратманский. Впервые будет участвовать в фестивале Владимир Золотарь со спектаклем «Войцек» Алтайского театра драмы. Это важно, потому что «Войцек» вызвал неудовольствие местного руководства. Потом разразился скандал из-за готовящейся к постановке пьесы «Куни. Плохие парни», и Владимир Золотарь ушел из театра. Эксперты надеются, что выдвижение «Войцека» на премию повлияет на ситуацию. Важно отметить, что очень много спектаклей на музыку современных композиторов, и в их числе Родион Щедрин и Владимир Кобекин. В номинации «Оперетта мюзикл» аж 5 постановок, больше, чем когда бы то ни было. А в драме конкуренция на большой сцене сильнее, чем на малой. Несколько лет назад в это не поверил бы никто. Есть, однако, вещи постоянные. В кукольном смотре вообще нет московских спектаклей, в оперном их мало, и вообще Москва представлена в афише меньше Петербурга. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Международный день прав человека. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Греческая полиция вновь была вынуждена отражать нападение демонстрантов в Афинах. Антиправительственные демонстранты призывают к всеобщей забастовке. Всемирный банк прогнозирует резкое замедление роста мировой экономики. Таковы лишь некоторые заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:47 московское время, и на очереди очередной обзор свежих российских газет, как мы и договорились с Валерией Шабаевой, которая сегодня читает и анализирует газеты российские. В деталях остановимся на заметке «Воздушная дуэль» в газете «Время новостей».
И мы напомним слушателям о том, что Следственный комитет пришел к выводу о том, что в свое время Государственная комиссия, проводившая техническое расследование авиакатастрофы авиалайнера А-310 авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Иркутска летом 2006 года, так вот, причины катастрофы на самом деле были другими, нежели вот постановила расследовавшая это происшествие комиссия. Следственный комитет говорит о конструктивных недостатках и нештатной работе систем управления лайнером, а комиссия пришла к выводу о том, что виноват был экипаж в этой трагедии. Время новостей отмечает, что до сих пор выводы государственных комиссий по расследованию катастроф никогда и никем официально не оспаривались, тем более следственными органами. Таким образом получилось, что представители СКП не только усомнились в профессионализме экспертов МАК, которые как раз проводили экспертизу, но и поставили под сомнение вообще качество сертификации аэробусов А-310. И это, в общем, конечно, беспрецедентный случай. Еще хотела бы представить одну публикацию. Это «Цифры недели» газеты «Ведомости». Ну, сейчас легко предположить, что «Цифры недели» будут $35 за баррель. Пишет издание: чиновники стали нервными и злыми, это очень заметно. Они больше не уверены в правильном принимаемых решений, они растеряны. В понедельник Минэкономразвитие собирается рекомендовать Минфину пересчитать федеральный бюджет, исходя из цены на нефть $50 за баррель, а в пятницу нефть уже стоит 35. Стало опасно брать ответственность за выбор стратегии. Ситуация в экономике меняется так быстро, что принятые решения нередко девальвируются еще до того, как вступят в силу. Цитата. «Это наша жесткая позиция – держать уровень тарифов для естественных монополий», – говорил это первый вице-премьер Игорь Шувалов, отвечающий за всю государственную тарифную политику. Но проходит 10 дней, и другой вице-премьер Игорь Сечин начинает считать сниженные тарифы. На стратега быстро нашелся антистратег. Еще пару месяцев назад чиновники называли кризис мировым явлением и, чувствуя за спиной громадный государственный резерв, относились к нему легко. Теперь сытые усмешки превратились в горькие шутки. $35 за баррель кардинально изменили жизнь российской бюрократии, пишет газета «Ведомости». Инвестиционные программы, федеральные целевые программы бюджета будут уменьшены от утвержденных показателей как минимум на 30%. Это уже почти принятое решение, говорят чиновники. А Минфин пишет рекомендации министерствам и ведомствам резать в следующем году все свои расходы на 15%. Чиновники теперь другие. Они больше не холеные владельцы бессметных богатств. Они такие же, как все. Они включились в борьбу за ускользающий ресурс. И у Путина теперь совсем другое правительство. Хотя персональный состав тот же. $35 за баррель – экзамен для премьера Путина. Его задача – сохранить управление над беднеющими, а не богатеющими конкурентами.
Спасибо, Валерий. Такая нетривиальная оценка газеты «Ведомости», если не ошибаюсь. Газеты «Ведомости» точно. Российского чиновничества нынешнего. Сегодняшние российские газеты читали, анализировали и детализировали мы с Валерией Шабаевой. Мировой экономический кризис, он занимает значительное место и в калейдоскопе американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как впервые за десятилетия рабочие не позволили закрыть фабрику. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К сфере национальной безопасности отнес новоизбранный президент Барак Обама борьбу со всемирным потеплением. В понедельник он около 2 часов совещался с бывшим вице-президентом Альбертом Гором. Эта встреча породила предположение о том, что Гору может быть предложена некая официальная должность в новой администрации. Однако после окончания встречи Обама заявил, что предметом обсуждения были планы противостояния всемирному потеплению. Их сердцевиной является масштабная программа стимулирования развития источников альтернативной энергии. Будущий президент обещает приступить к осуществлению этих шагов сразу после вступления в должность в конце января и надеется, что финансируя эти новые программы, создавая новую индустрию, Вашингтон создаст рабочие места, необходимые для преодоления экономического кризиса. Как некогда масштабные государственные заказы во время Великой депрессии помогли создать современную систему шоссейных дорог, обеспечивших развитие страны, так и теперь, как надеется Обама, альтернативная энергетика откроет перед страной дорогу в будущее. Не исключено, что экономические трудности заставят затянуть пояса и представителей американской интеллектуальной элиты. Ее традиционные пристанища, элитарные университеты, планируют не только замораживание роста зарплат, но и сокращение штатов. Во вторник Гарвардский университет, не только старейший, но и самый богатый из американских университетов, заявил о том, что он должен сократить бюджет на $100 миллионов, что означает потенциальное сокращение зарплат преподавателей, временный отказ от найма новых профессоров, пересмотр планов расширения университетского городка и даже потенциальное сокращение учебных программ. Руководство Гарварда заявляет, что оно сделает все возможное, чтобы не повышать стоимость обучения. Проблемы Гарвардского университета во многом связаны с потрясениями на финансовых рынках. Инвестиционный фонд университета, составлявший весной около $40 миллиардов, уменьшился на четверть, а за счет фонда финансируется около 40% университетского бюджета. Гарвард также ожидает снижения государственных дотаций и частных пожертвований. Штраф за недоеденные ланчи и ужины ввел один из японских ресторанов в Нью-Йорке. Главным мотивом хозяев японского ресторана «Хаяши-я» был, так сказать, личный интерес. Дело в том, что его посетители за $27 могут съесть неограниченное количество суши и другой еды, сколько в них влезет. Но вскоре, как выяснилось, многие из клиентов не рассчитывают свои силы и набирают больше, чем могут осилить. Штраф – 3% от счета. Сумма минимальная, тем не менее подход работает, уверяют владельцы. А эксперты говорят, что непомерное количество пищи выбрасывается. По некоторым расчетам 27% из продуктов, потребляемых американцами. Как бороться с этим, не знает никто. «Большая победа рабочих». Под такими заголовками появилась во вторник информация о том, что рабочие небольшой чикагской фабрики, отказавшиеся покинуть помещение после ее закрытия, неожиданно добились желаемого. Первая за 70 лет акция подобного рода заставила крупнейший американский банк Bank of America возобновить кредитование несостоятельного предприятия, рассказывает Владимир Морозов.
5 дней назад владельцы закрыли предприятие, объяснив это тем, что банк перестал выделять кредиты. В ответ персонал фабрики отказался уходить из цехов и выдвинул требования – или возобновить работу, или выдать людям выходное пособие в размере 2-месячной зарплаты плюс плата за неиспользованный отпуск. Из 260 человек, занятых на фабрике, 200 входят в профсоюз рабочих электротехнической промышленности. Он провел собрание, где и было решено начать акцию протеста. В цехах постоянно оставались 30-40 человек. Возле фабрики начались демонстрации солидарности, организованные работниками других предприятий. Профсоюзные адвокаты заявили, что по закону о закрытии производства надо оповещать не за 3 дня, как это было сделано, а за 2 месяца. Генеральный прокурор штата Иллинойс начал расследование возможных нарушений трудового соглашения. Пресса напомнила, что крохотной фабрике с громким названием «Республика» выделяет кредиты не какой-то захудалый местный банк, а огромный Bank of America, который недавно получил от правительства финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов. По сравнению с этой колоссальной суммой, бесконечно малой величиной кажутся 28 тысяч долларов. Такова на фабрике средняя годовая зарплата. За рабочих вступился их земляк, недавно избранный президентом США. Я думаю, что они совершенно правы. Кстати, события в Чикаго отражают то, что происходит в экономике всей страны. После выступления Барака Обамы губернатор штата Иллинойс пригрозил, что если Bank of America не выделит фабрике кредит, то все отделы штатного правительства перестанут иметь с банком дело, и Bank of America лишится многомиллионных контрактов. Тогда банк пошел на попятную. Когда вы посмотрите на события на чикагской фабрике, вы поймете, что рабочие готовы к борьбе. Профсоюз должен активнее руководить их движением. Кроме того, он должен защищать не только членов профсоюза. Это требует новых методов борьбы. Сегодняшняя ситуация делает необходимым усиление профсоюзного движения. Так считает Билл Флетчер, один из основателей организации «Центр по обновлению рабочего движения» и соавтор книги «Новый путь к социальной справедливости».
Первая столь очевидная победа американского, пока не существующего рабочего движения смутила некоторых экономистов, которые считают, что если банки заставят финансировать несостоятельные предприятия, то это может плохо закончиться для страны. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В завершении программы «Время свободы» подведем итоги интерактивной части. Сегодня она посвящена Всеобщей декларации прав человека. Этот документ был принят ровно 60 лет назад Организацией Объединенных Наций. Наши постоянные слушатели, супруги Майоровы, рассуждают, если права человека, провозглашенные декларацией, были частично отражены Советской Конституцией, их худо-бедно отражало, но теперь они канули в вечность. А не мешало бы первым поставить право человека на жизнь, не просто физическую, но и достойную. А что-то в декларации говорилось о правах человека, о выражениях мыслей, но сегодня они необходимы как никогда. Думаю, декларация прав человека что-то вроде Конституции, полагает Андрей из Одинцова, прав у человека много, только не исполняются, а грубо нарушаются. У абстрактного человека и права декларативные, полагает слушатель Константин. Стыдно осознавать, но и 60 лет не хватило России, чтобы понять, человек есть высшая ценность на земле. Это сообщение от Александра из Сызрани, которым мы и завершим сегодняшнюю программу. Благодарю всех за внимание и активность. Для вас работали сегодня в студии продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Дмитрий Морозов. Счастливо! Впрочем, лично я с вами не прощаюсь, уважаемые слушатели. Встретимся, пересечемся в выпуске новостей спорта уже в программе «Свобода в 9», которая выйдет в эфир через несколько минут.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах.
9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».